Дня мы можем уже почувствовать плоды нашей культивации, плоды нашего терпения. То благородное усилие, которое мы проявили сегодня, эти несколько дней, мы можем вспомнить их и возрадоваться, сделать их более осознанными, эти усилия, принести как бы питание в наше сердце, радость. Это поможет нам поддержать практику. Мы сделаем более осознанно наши духовные заслуги. Это благословение. Это как питательный дождик, питающий пустыню. Так этот дождик будет питать наше сердце, помогать нам в трудную минуту. Опять мы возвращаем внимание в тело. Будда рекомендовал основывать осознанность тела в теле, внимание тела в теле. И опять мы возвращаем наш ум в тело. Чувствуем, что же это такое, иметь человеческое тело, живая материя, проявившаяся в этом пространстве. Проверяем, какие эмоции присутствуют. Тоска, радость, грусть, скука. Горе, раскаяние, раздражение. Что бы ни присутствовало, мы просто знаем, имеем ясное видение этих эмоций, не пытаемся их изменить, не следуем ими, а просто знаем. Эмоции такие, какие они есть. Проверяем состояние ума, расширенный ли у нас ум, как пространство, или сжатый, как маленький мячик. Полный ли он жадности или страха, недоброй воли. Опять же, мы не осуждаем это, мы просто знаем состояние ума. Чувствуется таким образом. Нам не надо отвергать, менять, критиковать. Нам надо просто знать вещи такие, какие они есть. И возвращаем наше внимание к телу, в тело, в дыхание, чувствуя рождение вдоха, середину вдоха, конец вдоха, рождение выдоха, середину выдоха и конец выдоха. Наблюдая, как все рождается и уходит, умирает в нашем собственном дыхании. Ну, давайте сделаем перерыв. 5-10 минут можно встать, расправить суставы, ноги. Намо таса бхагавато арахато сама самбуддаса. Намо таса бхагавато арахато сама самбуддаса. Намо таса бхагавато арахато сама самбуддаса. Буддам, дамам, сангам, намо. голоса. Вот уже третий день, конец третьего дня и почти середина нашего ретрита. Вот, и кто-то, несколько человек уезжает сегодня домой, а они только смогли приехать на несколько дней. Для них это уже конец. Вот мы просто рассуждаем, размышляем, созерцаем. Начало вещей, середина, окончание. И даже вот в этом маленьком ретрите, вот уже третий день, люди уезжают, то есть окончание. И мы смотрим, какие чувства возникают у нас. Радость, облегчение, сожаление, грусть, нежелание уезжать. Мы просто знаем эти чувства, такие, какие они есть. Нам не надо их менять, не надо с ними бороться, не надо их трансформировать. Они рассыпятся сами по себе, по закону природы. Нам просто надо их знать, такие, какие они есть. Вот очень важно, вы, наверное, уже поняли за эти несколько дней, очень важно иметь друзей на духовном пути. Или на палийском языке это называется кальяна-митта. Кальян – это значит красивый, а митта – друг. Духовный друг, поддержка на пути. Как вы уже поняли, я надеюсь, вот практиковать вместе, быть вместе, заниматься вместе медитацией – это большая поддержка. Во времена Будды была такая история. Один раз Будда шел с Анандой, его со своим родственникам и помощникам. И Ананда спросил его: «Лорд Будда, насколько важно иметь духовных друзей, кальяна-митта? А какая часть это духовной жизни? Половина духовной жизни или четвертинка, или там 90%?» И вот он ожидал ответа, и к удивлению к его Будда сказал: «Это вся духовная жизнь». То есть иметь друзей на пути, иметь людей, которые разделяют с вами ваши убеждения, ваши взгляды, ваши устремления, это очень-очень важно. Особенно вот после нескольких дней, когда вы вернетесь в свою ежедневную жизнь, обычную жизнь. И когда вы будете пытаться сидеть, практиковать, заниматься медитацией, вот очень полезно вспомнить об этом. Как полезно иметь друзей на духовном пути, как полезно иметь сангу. Мы идем, люди, которые занимаются культивацией пробуждения, пытаются пробудиться, мы все идем против как бы основных моментов общества. Общество, которое призывает к накоплению, к жадности, быть не щепетильными в сексуальных отношениях и так далее. И поэтому очень трудно идти против течения одному. И вот когда мы собираемся вместе и практикуем, как сейчас на этот ретрит, это большая поддержка. Одним из качеств я хотела с вами сегодня поделиться, которые для меня очень важны и которые я очень люблю. Это качество сердца. И Будда называл их качества Брахма-Вихара. Брахма – это высшее божество. Вихара – это место жительства. То есть Будда говорил, когда сердце основано в этих четырех качествах, они называются бесконечными, бескрайними, то сердце как бы царит или живет в жилище богов, в небесном жилище. И эти четыре качества, это как бы одно целое. Просто мы смотрим на вот это, на сердце, полное раскрытое сердце с разных сторон. И вот эти четыре качества, это качество любящей доброты, метта, качество сострадания, коруна, качество сорадостности, мудитта, и упекха, равностность. Вот такие четыре качества. Их нельзя как бы разъединить, они совокупные, как лепестки лотоса. Но они приводят сердце вот к такому самому драгоценному состоянию, которое возможно реализовать в этом человеческом теле. И вот качеством метта, любящей доброты, мы занимались уже, практикуя и культивируя эти качества, мы занимались уже несколько дней. И вы уже почувствовали какие-то результаты, или уже почувствовали, как это нелегко развивать это качество. То есть у вас появился какой-то вкус, какой-то опыт, интерес. И вот качество любящей доброты – это не просто такая космическая любовь, это приятие, приятие, открытость ко всем явлениям, которые возникают в нашем сознании, к нам самим, к окружающим. Мы начинаем учиться принимать себя со всеми своими недостатками, ошибками, несовершенствами. Мы не обращаем внимания на то, что у нас старое тело, юное тело, толстое тело. Это уже становится неважно. Мы просто ценим вот этот человеческий потенциал, потенциал пробуждения. Мы начинаем видеть за пределы внешних явлений, начинаем видеть суть вещей, нашу и окружающих, других людей. И Будда говорил, что люди, которые практикуют метта или любящую доброту, они как бы создают такое поле вокруг себя, любящее. И обычно, ну, согласно сутрам, они не испытывают страха, они не встречают агрессии, они как бы защищены вот этим полем любящей доброты, они имеют спокойные сны, когда очень хорошо отдыхают после сна, они не имеют раскаяний. То есть и это все мы, все эти качества мы можем развивать в самих себе, начиная просто с простого дыхания. Пусть мне будет хорошо, пусть я буду свободен. Дыхание за дыханием, шаг за шагом, день за днем. Постепенно вот эти качества любящей доброты, приятия, дружественности становятся все более сильными и сильными. И наше сердце просто как бы отдыхает в них. Оно становится очень стабильным и сильным. Оно не колеблется на ветру. И если мы встречаем чей-то гнев и чей-то негативный импульс, наше сердце уже такое большое, что этот импульс становится маленьким. И это нормально. То есть мы чувствуем, кто-то гневный, чувствуем, человек имеет гнев на нас, но это как-то не выводит нас из срединного состояния. Мы просто думаем, окей, быть гневным не очень полезно. Может быть, мы скажем этому человеку, давайте поговорим попозже, когда вы немножко успокоитесь. То есть мы думаем, как поступить наиболее разумно в этой ситуации. Долгие годы назад, я очень не любила, когда люди сердились на меня, или я очень хотела... Мое имя было Ирина, это переводится «мир», и я всегда старалась сотворить мир вокруг себя. Вот. Если есть какие-то конфликты, я старалась их уладить или избежать, если я могу, при любой возможности. А вот сейчас я уже живу 15 лет в общине, и в общине, хоть это и монастырская община, и люди все имеют самые благородные намерения и самые прекрасные помыслы, она состоит из людей, вот, со всеми человеческими слабостями, недостатками, привычками. Поэтому очень часто в общине бывают какие-то сложности, может быть, даже конфликты. Иногда люди сердятся друг на друга. Ну, так, в пределах. Ну, вот нет, нам нельзя применять физическую силу. То есть, драк нет, да? Но люди могут сердиться. Вот. И вот первое, что я поняла, живя в общине достаточно быстро, что я не смогу сотворить мир вокруг себя. Это просто невозможно, потому что конфликты – это часть жизни. Вот это достаточно быстро я поняла и успокоилась. Вот. То есть теперь я до сих пор предпочитаю мир, если возможно. Но теперь я уже знаю, окей, существуют конфликты. Один, второй, третий. Просто конфликт. Вот. И, значит, смотришь, что, значит, можно сделать. Раньше я все пыталась как-то там людей помирить, там что-то помочь. Сейчас смотрю, думаю, что-нибудь я могу там сделать? А может быть, не могу. Смогу – хорошо. Вот. То есть так вот уже появилось такое вот более спокойное состояние приятия конфликтов как части жизни. Вот. И это большая польза окружающим, потому что если хоть один человек остается в спокойствии в мире, когда конфликт, это самая большая помощь конфликтным сторонам. Даже не то, что если мы физически им поможем, а если мы сохраняем осознанность, сохраняем вот осознанность о теле, о наших чувствах, вот такое чувство равностности. Это вот как бы такое поле, которое потом поможет немножко конфликтующим сторонам прийти к какому-то такому пониманию. Ну, или, по крайней мере, мы сами не увлечемся, тоже польза. Вот. То есть это очень полезная практика. Я ее вам очень рекомендую. Она помогает как и в таких вот ежедневной жизни, как я уже сказала, создаешь такое поле любящей доброты вокруг себя, когда вы идете на серьезные встречи с людьми, которые вам сложны, или вы идете по Москве, очень много людей и так далее. То есть так вот не спеша можно идти, быть очень осознанным о теле, о дыхании и практиковать метту. Ну вот обязательно надо быть с телом, иначе такое очень состояние, которое, ну, как воздушное, да, как шарик. Вот обязательно надо это быть с телом. Вот. Второе качество сердца это качество сердца сострадания, коруна. И опять же, это качество сердца мы, я надеюсь, все, я уверена, все хотим развивать. И нас в нашей жизни рано или поздно встретится человек, который был сострадателен к нашей боли или к нашей беде. И как мы были этому благодарны. Вот, сострадание можно развивать. А есть такая тибетская практика, модификация, более простой такой вариант. Я иногда делаю. Это вот практика получения отдачи танглен. Вот. То есть, когда... Ну, надо, опять же, быть очень осознанным в своем теле, дыхании. То есть у нас есть какой-то такой центр. И когда мы находимся с человеком, который испытывает сильную боль и страдания, мы можем просто как бы вдыхать эту боль. Пусть, вдыхая эту боль, пусть ему будет хорошо. И выдыхая, пусть наступит облегчение этой боли. И если мы сохраняем вот такую осознанность о теле, такое как бы центральное состояние, тогда как бы нас и нет. Тогда вот эти боли и страдания, они тоже не прилипнут к нам, да? Вы знаете, что я имею в виду. То есть это трансформируется. Вот. Это тоже очень полезно делать, но обязательно с основанием в теле. Сострадание присуще изначально всем нам. Кому-то, кто-то более чувствительный, кто-то менее чувствительный, но все мы имеем это качество. И очень часто сострадание сопровождается сентиментальностью, если мы не культивируем сострадание правильно. То есть, когда мы видим, кто-то страдает, и мы до такой степени огорчены, что мы страдаем вместе с ними без умения помочь. Вот. И когда мы культивируем сострадание, это очень важно культивировать равностность. Вот такое вот чувство опоры, центра в нашем теле, в нашем сердце. Тогда мы можем получить какое угодно страдание другого человека. И мы не поколебимые. Мы не холодные и не твердые, как стена. Мы чувствуем чужую боль, мы открытые. Но у нас есть такой центр, наш энергетический такой вот столб, стержень осознанности, который помогает нам быть непоколебимыми. И тогда мы можем из ясности ума помочь человеку гораздо больше. Мы уже знаем, что делать, что сказать. Мы не суетимся, а мы просто стоим, находимся в этой осознанности, и мудрость придет, наше сердце открытое, и мы будем знать, что сказать. Другое качество, которое мы иногда забываем, это сорадостность или мудитта. А вот Аджан Ли, такой очень замечательный монах, который сейчас аббат Ват Папонга, Аджан Ча стал его аббатом, он считается арахатом, так вот негласно. Очень замечательный такой практик и такой приятный человек, таец. Вот он подчеркивает всегда, что качество мудитта, сорадостность, это одно из основных качеств для пробуждения. Вот так вот необычный такой подход, сорадостность. Почему? А когда мы действительно сорадуемся, если кому-то хорошо, если мы действительно радуемся, кто-то, у кого-то хорошее здоровье, прекрасная семья или хорошие успехи по практике, и мы действительно чувствуем эту радость за этого человека, как бы стирается эта граница «я» и «они», да? То есть наша эго-структура, она потихонечку рассыпается, растворяется. Мы просто сорадуемся. И также это очень практичное качество, потому что всегда в какой-то момент, в любой момент существует где-то что-то хорошо. Вот. Если мы просто сорадуемся, то есть это постоянный источник радости, который очень свободен, везде доступен. Вот, ну это так, практичная такая сторона. Но мы все по себе знаем, как это нелегко, да. Если у кого-то что-то получается, нас что-то там скребет иногда в сердце, иногда зависть или вот такое чувство, что нас оставили, что мы вот там чувствуем себя очень печальными. Вот, опять же, все наши опыты, явления, чувства, эмоции, которые возникают, надо их просто знать, как они есть, но не надо их покрывать идеями дармы, да? То есть, если возникает вот это вот чувство жадности, и мы думаем, о, где же эта мудитта, сорадостность, и мы вместо того, чтобы чувствовать эту жадность, мы стараемся покрыть ее полировкой вот этой мудитты, да? Вот, ну вот, зря смеете, так происходит, да? Вот, то есть это хорошая идея, очень-очень хорошая, разумная идея, но реальность, она другая. Реальность – это то, что у нас есть это зависть, и нам больно. Вот. И когда мы полностью откроемся к этой боли, к этой зависти, почувствуем ее тиски, там, как она в теле, как чего, тогда у этой зависти есть возможность раствориться и уйти. Если мы ее сковываем в любые идеи, ей очень тяжело уйти, она так и закаменеет там в нашем сердце, да, ей будет тяжелее. Вот. Поэтому ей надо дать простор, простор нашей осознанности, нашего внимания, посмотреть. Как бы нам не было неприятно и грустно осознавать, что мы завидуем. Вот. Реальность, она такая. Сказать себе, никто вас не слушает, да, Титамеда. Существует зависть. Никто меня не подслушает. Это сама... Надо учиться честности, быть самим собой, да? Никто нас не слушает, не осуждает. Это только мы. И вот себе тихонечко надо сказать. Окей. Это очень неприятно, грустно осознавать, но вот зависть, она такая. И вот почувствовать ее. И дать ей свободу. Не следовать ей, а свободу вот этой пространства, осознанности. И просто смотреть, где она вот в теле, как она чувствуется, как она рождается, существует. И если мы терпеливы, мы увидим, как она уходит, и наступает покой, когда зависти нет. И вот тогда-то мы можем, когда равностный ум, мы можем развивать сорадостность, да, вот, когда ум равностный, не из состояния ума, который охвачен завистью. Вот, и последнее качество, которое очень важно, это вот равностность, упекха. Это вот самое такое, одно из важнейших качеств. И очень часто его люди, мы его не так понимаем. Для меня вот всегда была такая загадка, что же это такое упекха. Так как я человек была очень чувствительной, а чувствительные люди меня поймут, мы всегда знаем, когда мы чувствительные люди. Вот, я всегда знала, что мне надо развивать равностность или упекху. Но вот для меня была эта загадка, как же вот ее развивать. Вот, я читала в текстах, я так вот размышляла и думала. Но вот в текстах говорится, что размышляя над кармой, тем, что мы являемся хозяевами нашей кармы, мы являемся наследниками нашей кармы, какую бы мы карму ни делали с намерениями, благую, неблагую, мы получим результат. То есть вот какое бы событие ни происходило в нашей жизни, вот в жизни других людей, когда мы это видим, мы просто можем вспоминать, окей, это такие кармические предрасположения проявляются. Но опять же, это не холодное рассуждение, аналитическое такое рассуждение, как во время цунами несколько лет назад, я слышала, некоторые люди говорили, о, это просто карма, вот в Таиланде там были рыбаки, вот они, значит, цунами, потому что они убивали рыб, вот цунами, значит, они все погибли. Вот, но вот это вот неправильное понимание кармы, это вот такое неведение, потому что на самом деле Будда говорил, что карму, все манифестации, вот эти все проявления кармические условия, почему и как, и от чего, до такой степени это все сложное, это только Будда может видеть. А какие бы мы ни были продвинутые практики, мы можем видеть только фрагменты этого. Но единственное, что мы знаем, что если мы делаем благие поступки с благими намерениями, рано или поздно придут благие результаты. А если мы делаем неблагие поступки, неблагие намерения, будут неблагие результаты. Даже вот во время медитации вы можете заметить, если я начинаю как-то вот так сердиться, кто-то там, собаки лают за окном, или шум какой-то стоит, то, естественно, возникает, если возникает раздражение, тут же появляются неблагие результаты, да, медитация наперекосяк и беспокойство и так далее, да, вот, а если я увижу это, услышу эти звуки, если раздражение появится, просто посмотрю, окей, раздражение чувствуется таким образом, ну и не надо за него цепляться, не надо отождествляться, просто почувствовать раздражение, оно такое, и позволить ему так тихонечко рассыпаться, раствориться и вернуться, так сказать, к объекту медитации. Вот. То есть это тоже как бы такой маленький пример наших намерений. Для меня лично равностность несколько событий в моей жизни помогли, так сказать, установлению, можно сказать, равностности, да, развитию равности, культивации равности, равностности. Но прежде всего, как я уже сказала, это жизнь в общении. Потому что просто невозможно постоянно ну, трепаться, колыхаться на ветру, как флаг, потому что постоянно что-то происходит. То есть волей-неволей человек, живя в таких условиях, начинает размышлять, созерцать, развивать равностность. Да? Вот, и это очень помогает. Другое было событие в моей жизни, как я уже говорила, многие из присутствующих знают, у меня маленький младший братишка умер от рака 11 лет назад. И я была доктором раньше, врачом, но вот я уже была монахиней, и я ему помогала умирать, помогала ему, ну, когда он болел и так далее. У него был рак, который гайморит, гайморовых пазух, и он у него был очень физический, то есть он у него съел глаз, нос внутри и так далее, то есть было кровотечение постоянное. И мне приходилось ему оказывать повязки, накладывать повязки, останавливать кровь, быть с ним. А он мой маленький братишка, и я его очень любила. И, естественно, когда кого-то очень любишь, то они, если что-то делают, то, что тебе не хочется, но они это выбрали, и ты их просто сопровождаешь. Вот я ему советовала один тип медицины, китайский, и ему очень здорово это помогло. А потом, когда я уехала, и он уже выбрал, так сказать, современную медицину, химию, радиотерапию, и пошел, так сказать, вниз. Вот. И когда, вы знаете, когда сопровождаешь человека умирающего или болеющего тяжело, то вначале ты можешь давать им советы, а если они уже выбрали, то их ты только сопровождаешь. И вот в этот момент только равностность и упека может помочь, потому что ты видишь любимого человека, выбирающего то, что тебе не нравится. Но так как очень сильная любовь, ты им разрешаешь делать, что они хотят, ты их отпускаешь. Вот. И я поняла, что это вот его карма. Вот он выбрал такой путь. Но я все равно могу быть рядом, я могу ему помочь, да? Так вот. Вот это у меня была самая сильная моя учеба в равностности. Вот это было 11 лет назад, но вот сейчас уже так полегче. Но вот сильный урок остался. Если когда-то что-то возникает по жизни, какое-то сильное расстройство, или я там пытаюсь что-то сделать, не получается, я иногда его вспоминаю и думаю, вот он мог, а он был маленький братишка. Ну, вы кто имеете младших сестер и братишек, вы знаете. Думаешь, ну, если младший братишка смог, ну, уж мне тоже, конечно, надо. Вот это... Так что такие качества, конечно, нам нужны, когда мы помогаем нашим близким. И вот я вчера уже упоминала, вот мастер Псюин, вот этот китайский мастер, которому умер в 120 лет, его жизнь была полна духовных подвижничеств и подвигов. И вот он является неиссякаемым источником вдохновения для меня. Вот он написал эту прекрасную книгу свою автобиографию. И то есть каждый год его жизни просто совершенно необыкновенное такое воодушевление. Вот даже когда ему было 109 лет, и он уже был просветленным, его китайские коммунисты очень сильно избили, и все считали, что он уже умирает. Ему сломали несколько ребер, сломали кости, он кровоточил. И все его ученики, вот такой старенький, 109 лет, ученики все собрались и очень расстроились, ну, там плакали, что типа мастер уходит. А он сказал, я не могу сейчас умереть, потому что тогда вот эти люди, которые меня избивали, эти коммунисты, так как я просветленный, они будут иметь очень плохую карму. Поэтому я не могу умирать, я буду выздоравливать. То есть вот он из-за страдания к этим солдатам-коммунистам, он решил выздороветь. И вот дожил до 120 лет. И вот у него таких историй в жизни очень много. Вот иногда Вот так подумаешь, если у нас какие-то маленькие трудности, вот почитаешь про таких мастеров, то возникает уже сила в сердце и воодушевление, и такое даже, как бы сказать, ну, да, наверное, силы. Мы уже справляемся с нашими маленькими препятствиями, и они как бы рассыпаются. Вот прекрасный случай у него был тоже очень уникальный. Это, если кто его знает, уж извините, я повторюсь. Вот он достиг просветления где-то, по-моему, в 57 лет. И до этого он должен был, вот, перед тем, как достиг просветления, его пригласили учить, проводить ретрит в одном из монастырей. И вот он случайно сорвался и упал в реку. И вот в реке он не утонул, но плыл 3 дня, ну, как-то так вот, как на поверхности, видимо. И его рыбак случайно выловил сетью через 3 дня, узнал, потому что он был в монастырской одежде, оказал первую помощь, и он до сих пор еще был живой, мастер Син. Он был только кровоточил из всех так отверстий. Его этот рыбак доставил в монастырь, и его потом перевезли в другой монастырь. И он, мастер Син, немного оклемался, и он ничего никому не говорил, что вот он в такой попал, передел, такой случай. И его попросили опять учить. Он сказал, а он был очень как скромный, видимо, такой, он ничего не объяснил. Он сказал, что я не могу учить. Они ему говорят, нет, пожалуйста, учите. Он говорит, нет, я не могу. И вот так они говорили 3 раза ему, а если в китайском монастыре не слушаешься аббата, то существует такое наказание, но в то время еще было наказание, палками. И его, значит, еще наказали палками. Вот. И он уже совсем стал слабенький, и ретрит начался, и он просто сидел в медитации 21 день. Ну, видимо, вот так, не шевелясь. Он такие вещи делал до этого. И на 21 день, как он пишет, как всегда, там раздавали чай. И время чая. И вот у каждого была своя чашка. И вот он давал свою чашку, и монах, который наливал чай, случайно промахнулся и налил кипяток ему на руку. Вот. И он автоматически, у него рука разжалась, и вот, и чашка разбилась. И его ум остановился. Вот он достиг просветления в этот момент, когда чашка упала и разбилась. Я очень... Он был прекрасным поэтом также. Я очень люблю его стихи. И вот я вам сейчас прочитаю это стихотворение, которое он написал по этому поводу. Это... Чашка упала на пол с громким звуком. Пространство рассыпалось, и сумасшедший ум остановился. Когда рука разжалась, чашка упала и разбилась на 1000 кусочков. Нелегко говорить, когда семьи распадаются, рассыпаются, или кто-то из близких умирает. Весна приходит с душистыми цветами, расцветающими повсюду, горы, реки и сама великая земля, просто Татагата. Татагата – это эпитет Будды. Вот у нас есть такой чантинг, такое песнопение в наших листиках. Мы сегодня вечером попробуем его спеть на палийском языке. Называется «Четыре небесных состояния». Это как бы вот описание вот этой практики. Метта, Каруна, Мудита и Упека. Последнее, вот это Упека, равностность, у вас сделана ошибка в русском языке. По-моему, написано «любящая доброта». Но это имеется в виду равностность. Вот я вам прочитаю просто одну. «Сердцем, преисполненным любящей доброты, я наполняю одну четверть мира, а также вторую, третью и четвертую, и над собой, и под собой, и вокруг себя, и повсюду. Наполняю как для других, так и для себя. Весь окружающий меня мир я наполняю любящей добротой, наполняю щедро, возвышенно, без враждебности, без злого намерения». И то же самое со страданием, сорадостностью или сорадованием и равностностью. Это вот такая, на самом деле, это такая вот маленькая схемка, как практиковать метту, любящую доброту, каруну, сострадание, мудиту, сорадостность, и упеку, равностность. Вот эти листики вы можете взять с собой домой на память, как подарок такой от корейского буддийского центра, который это напечатал. Сейчас у нас есть несколько минут, я перейду к более таким простым вещам. Несколько вопросиков ответим. Что такое звук тишины и как с ним работать? Ну, я должна сознаться, что я прочитала эту записку, поэтому сегодня во время медитации я и хотела обратить ваше внимание на звук тишины. Звук тишины можно также слышать после колокольчика. Вот я сейчас это продемонстрирую. Если вы присоедините свой ум к звуку колокольчика, потом звук колокольчика затихнет, и останется просто очень глубокая-глубокая тишина. Вот вы попробуйте на несколько минут. Удалось? Ну, чудесно. Вот. Некоторые называют это звук космической вибрации, из которой состоит Вселенная. То есть, как угодно его называй. В индусской традиции его называют нада и так далее. Наш учитель Лангпо Сумеда очень любит эту медитацию, и он очень часто ее советует. Когда вы... Это полезный вид медитации. Когда вы, если ее практикуете, по своему опыту я нашла очень важно иметь часть внимания в теле, потому что незаметно можно как бы отсоединиться от тела и пребывать в таком очень приятном состоянии, как бы очень долго, но нет осознанности о теле. Тогда это как не очень полезно, да? По крайней мере, я так по своему опыту пришла к такому выводу. Полезно слушать звук тишины всем телом. Вот, постарайтесь услышать его пятками, ногами, там, руками. Ну, это вот такое же мастерское слушание. Вот, на самом деле, что это дает? Когда прислушиваешься к звуку тишины, вольно или невольно прислушиваешься к тишине ума. То есть в нашем бесконечном потоке мысли возникает такой просвет. Такая тишина. И нет мыслей. Да? То есть вот такой отдых. Наш учитель Лангпо еще советовал вот это слушать эту вот тишину. Можно также сознательным как бы думанием, да? То есть, когда берешь какую-нибудь мысль, приносишь ее в ум и сознательно думаешь, вот такой, например, простой, и слушаешь тишину между каждым словом и звук слова, ну, ментально, мысленно все. Например, вот тишина, потом я, потом тишина, человеческая, тишина, существо, тишина. Вот. И постепенно начинаешь прислушиваться не только к словам, но и к тишине между словами. И тем самым воспитывается как бы такая чувствительность ума, настрой ума больше на тишину, чем вот на эту ментальную формацию, на слова. Это вот такое маленькое упражнение. Звук тишины можно слышать в любой ситуации. То есть вот какой бы шум ни стоял, даже если вы сидите рядом с генератором или, не знаю, на Красной площади там во время парада, где бы вы ни были, все равно, если вы научитесь вот так вот такое мастерство приобретете, вы всегда можете настроить ум на тишину. Это очень полезно, опять же, в спорах, в дискуссиях, в каких-то встречах. Люди, например, там разговаривают громко вокруг тебя, а ты там так присутствуешь полностью, но ты слушаешь тишину, да? Так вот, такое полезное качество. Не то, что ты не слушаешь никого, потому что слова входят в твое сознание, ты понимаешь, что происходит, но твое внимание больше не на форме, а на бесформенном, да? Не на объекте, а на пространстве. То есть это дает нам возможность как бы нашему уму быть более, находиться более в таком в пространственном состоянии, в пространстве. Такой элемент пространства. Мы не цепляемся тогда за реакции, за чужие слова, за наши реакции тоже. То есть это полезно. Вот такой вопросик. В одной из песен я забыла его имя. Борис Гребенщиков поет: «Если поймешь, что самсара нирвана, то всякая печаль пройдет. Но, наверное, это надо понимать только махаянщикам. Адхирвадинам не надо. Ведь догматы в тождестве самсары и нирваны проповедуют только махаяны. Или все же это учение полезно всем? Как вы считаете?» Вот, ну, вопрос, конечно, очень интересный. Дело в том, что, ну, вот с моей точки зрения, не знаю, как все тхеравады, вот, ну, с моей точки зрения, самсара и нирвана, они не разделены пространством, да, и даже временем. То есть это зависит от нашего отношения. То есть это все здесь и сейчас. В этом заключается и загадка. Вот. И вам самим придется ее разгадать. Я очень тоже вот с вашего разрешения подобрала такую красивый такой перевод, ну, что такое, поэтический перевод, который мне очень нравится, по поводу нирваны. Потому что Будда обычно не описывал, его пытались, да, спрашивали, что же это такое нирвана, а он уклонялся от ответа. Но вот сохранилось несколько поэтических таких высказываний. Вот это из Уданы, это один из текстов. «Существует нерожденное, нетворимое, несформированное, невозникшее. Если бы не было нерожденного, нетворимого, несформированного, невозникшего, избежать, освободиться от мира рожденного, возникшего, сформированного, сотворенного, было бы невозможно. Но так как существует нерожденное, нетворимое, несформированное, невозникшее, освобождение возможно». Вот. Такое красивое поэтическое сравнение. Еще один последняя поэма такая, с вашего разрешения. Очень тоже приятное. «Страдания существуют, но тот, кто страдает, того, кто страдает, не найти. Дела есть, но тот, кто их делает, нет. Нирвана есть, но нет человека, который ее достиг. Путь есть, но не видно идущего. Это тоже вот такое поэтическое описание нирваны. Но нирвана вообще переводится как, иногда переводится как полная свобода от желаний или прекращение, становление, ну вот как бы совсем все, вот как вот свечка, да, погасла, вот такое вот угасание, прекращение. А самсара переводится как круг рождения. Вот. И мы можем в нашем каждом мгновении видеть, как мы схвачены или пойманы на самсару, да? Когда одно рождение становится одно за другим, да? Цепочка рождения. Или мы можем остановиться и вот послушать тишину ума. И вот этот момент, когда вот существует тишина ума, звук тишины, вот такой момент вот как бы передышки, когда нет привязанности, нет желаний. Вот Лангпо в такой частной беседе и Аджан Будхадаса, кто уже ушел, очень замечательный учитель из Таиланда, вот они говорили, что это вот такое мгновение сознания, когда нет привязанности, даже если это очень маленькое мгновение, это вот такая маленькая нирвана. Вот мне это очень нравилось, мне нравится такая поддержка. Ну, последний вопросик, а то поздно. А какое значение палийских сутр в нашей практике? Изучают ли язык пали в вашем монастыре? А, палийские сутры. Изначально, ну, наверное, как возник этот мир, хоть он бесконечен, но вот во времена Будды, всегда, еще во времена Будды и в наше время тоже, всегда были споры, что важнее, изучение текстов или практика. И вот еще Будда говорил, Аджан Ча говорил, что очень важно это баланс, да, мудрость. Необходимо какое-то знание текстов, даже самое минимальное, потому что это как бы маячки на нашем пути, а иначе мы будем блуждать в этой темноте неведения, в этом океане неведения бесконечно, да? То есть надо, необходимо знать хоть какие-то маячки, куда идти, куда двигаться. И практика, реализация. И каждый для себя должен решать сам, что, как, где этот баланс для него, где эта середина, где это срединный путь для тебя лично, да? Потому что у каждого человека свои какие-то кармические предрасположенности. Кто-то лучше понимает, когда читает, размышляет, раздумывает, и тогда знание ему приходит. Кто-то лучше понимает, когда испытывает на практике, в медитации. То есть, опять же, мы должны быть вот творческими людьми. Мы должны сами понимать. Мы те, кто знает вот эти качества Будды. Тот, кто знает, знает, что вот эта мудрость, какое качество надо развивать, что будет полезно, да, для твоей практики. Изучают ли палийский язык в нашем монастыре? Ну вот минимум каждый должен знать, ну, вот эти вот чантинги, вот мы поем, вот эти вот палийские тексты. Вот если приедете, у вас тоже книжечки такие будут, вы будете присоединяться. Вот. Есть у нас, постоянно возникает группа палийского языка, и люди собираются и изучают его. Вот. Но вот это вообще дело у нас в Англии, это дело индивидуальное. То есть, если тебе нравится, изучаешь. Есть люди, которые посвящают этому годы и достигают прекрасного знания палийского языка. Есть люди, у которых нет хорошей памяти, и они, значит, знают минимум. Но, тем не менее, им не мешает быть тоже достаточно мудрыми и прекрасными людьми. То есть, у нас пока в Англии нет никакой таких экзаменов или еще чего-то. А в Таиланде есть монастыри. Монастыри, а университеты палийского языка, там есть такие ступени, которые каждый желающий может окончить, достичь и так далее. В Шри-Ланке тоже большое влияние, большое значение придается текстам и изучению палийского языка. В Бирме тоже, абидарме. Вот, то есть в традиционных странах там немножко более такой подход к изучению языка более такой серьезный, ну такой традиционный, можем сказать. То есть у нас в зависимости от людских предпочтений, так сказать, монашеских монахов и монахинь, такого нету экзамена пока, к счастью. Необходима ли отдельная практика для развития сосредоточения? Ну вот то, что вот мы делаем, то, что я пытаюсь поделиться вот эти несколько дней, мы пытаемся развивать способность ума быть в настоящем моменте, здесь и сейчас, да? Каждое мгновение сознания мы постепенно культивируем, приучаем себя возвращаться в настоящий момент опять и опять. Вот это вот практика напоминания себе о настоящем моменте. Идешь куда-нибудь, разговариваешь с кем-нибудь, вспомнишь, о, а где настоящий момент? Окей, тело здесь, какие чувства присутствуют. Или в медитации. Сидишь, медитируешь, медитируешь, потом, о, а что такое настоящий момент? Опять, что такое настоящий момент сейчас? Тело чувствуется таким образом, эмоции чувствуются таким образом, состояние ума, это такие-то, объект ума такие-то. То есть вот четыре основания осознанности, которые, буду подчеркивать, мы должны развивать. Я вам напоминаю опять и опять, да? Первое – это основание осознанности о теле, кайя-упассана, которым мы занимались все эти три дня. То есть мы развиваем осознанность о теле, о дыхании, осознанность о теле в различных положениях – стоячим, сидячим, ходячим, лежачим и так далее. Элементы – это тоже является кайя-упассана, медитация на элементы. Следующая основа осознанности – это осознанность, основание, культивация осознанности на чувства, знать чувства такими, какие они есть, вот ведана-упассана на палийском языке. А третье – это читта-упассана или культивация осознанности о состоянии ума, знать состояние ума. Какой ум? Расширенный, бесконечный, как пространство, или сжатый? Вот если вы заметили, я подчеркиваю часто во время медитации, в начале медитации, вот как раз вот эти моменты. Обратить внимание на тело, обратить внимание на чувства, обратить внимание на состояние ума. Вот. И Будда советовал, вот, что такое состояние ума. Состояние ума, ум может быть такой вот расширенный, бесконечный, как пространство, или сжатый, такой напряженный, или ум полный жадности, ум полный страха, ум полный гнева, такие. И объект ума – это четвертый, дхамма-упассана, который мы используем тоже время от времени. Это стараться видеть все явления, которые возникают, внешние и внутренние, в свете трех характеристик – приходящности, отсутствие постоянного «я» и такого неудовлетворительности существования. Также мы еще не говорили об этом, но вот одно из основных учений Будды, тем, что вот Будда был, ну вот он говорил, был знаменит, и когда его спрашивали, какое ваше основное учение, о чем вы можете, что вот самое основное вы сказали. И вот Будда говорил, что я учу, что существует страдание, и я учу, что существует конец страдания. Вот четыре благородные истины. Вот многие из вас, некоторые из вас, наверное, слышали об этом. Вот, может быть, мы потом коснемся. Но вот это вот одно из основных учений Будды. Вот тут также дхамма-упассана, вот основание осознанности об объектах ума. Это вот стараться видеть явление, возникающее явление, внутреннее и внешнее, в свете вот этого четырех благородных истин. Рождение страдания и причина страдания, путь, ведущий к окончанию страдания и прекращение страдания. Ну вот, пока, наверное, хватит на сегодня, а то вот очень много. Ну, теперь давайте попробуем спеть новый вызов на палийском языке распространение четырех небесных качеств. Вот какая страничка. Страничка, вот он, вот второй листик. Вот он. Ну, на палийском. Если знаете, пойте погромче, пожалуйста, а то мне тут одинок, я никого не слышу. Если можете, настраивайте сердце вот на такое состояние вот любящей доброты, сострадания, сорадостности и равностности. То есть, по крайней мере, мы сознательно это поем. Мета сахагате начета сае камти сам паритава вихарати тата дутиям тата татиям тата чату там итио даммато тирьям сабади саба таттая Сабавантам локам мета сахагатена четаса випулена махагатена апаманена аверена апаяпаджена паритава вихарати каруна сахагатена Четасае камти сам паритава вихарати тата тутиям тата татиям тата чатутам итию таммато тириям сабади саба таттая саба вантам локам каруна Сахагатена четаса випулена махагатена апаманена аверена апаяпаджена паритава вихарати мудита сахагатена четаса экам дисам паритава Вихарати тата дутиям тата татиям тата чатутам итию даммато тирьям сабади саба таттая саба вантам локам мудита сахагатена четаса Випулена махагатена апаманена аверена абаяпаджена паритава вихарати упека сахагатена четаса экам чисам паритава вихарати там тутиям тата татиям тата чату там итию таммато тирьям сабади саба таттая саба вантам локам упека сахагатена четаса випулена махагатена апаманена аверена абаяпаджена паритава вихарати. Ну, спасибо, молодцы. Давайте закончим пуджу нашим обычным песнопением вот на первый На первом листике вторая страничка. Мы посвятим нашу практику всем живым существам. Арахан Самма Самбуддо Бхагава Буддам Бхагавантам Абивадхи. Свагато Бхагавата Дамму Дамман Намасами. Сопатипанно Бхагавато Саввака Сангхо Сангхам Намами. И три поклона учителям. Но опять же есть возможность исследовать позу лежачую с осознанностью. Вот, и смотреть, засыпаете ли вы на вдохе или на выдохе, без напряжения, просто как бы наблюдать. Для тех, кто уезжает, до свидания, счастливого пути, всего хорошего.